говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Черном море продолжаются поиски 15 моряков затонувшего судна. Чрезвычайное положение в Грузии может быть отменено через 2-3 дня. В поддержку марша несогласных создан общественный совет. В Черном море под Севастополем продолжаются поиски 15 моряков с грузинского грузового судна, затонувшего в сильный шторм. Неизвестной остается и судьба 5 российских моряков сухогруза, затонувшего в Керченском проливе. Всего за время шторма пострадали около 20 судов. В воды пролива попало большое количество нефти и серы, сообщается о массовой гибели птиц и рыбы. Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь предложил такую меру борьбы с загрязнением.
Единственной возможностью принятия срочных и действенных мер является не только боновое, но и полное перекрытие пролива между островом Тузла и косой Тузла. Такое мероприятие мы считаем целесообразным сделать как минимум на 5 лет, для того, чтобы, вы увидите, тогда образуется практически залив-заводь.
Заявил заместитель главы Росприроднадзора. Несколько лет назад попытка российских властей построить дамбу между косой Тузла и принадлежащим Украине островом Тузла привела к обострению отношений между Москвой и Киевом. Об этой теме сразу после новостей. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено через 2-3 дня. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по европейским делам Мэттью Брайза после встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Сегодня же президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с заявлением о том, что Россия угрожает расколоть Грузию, подобно тому, как был разделен на греческую и турецкую части остров Кипр. По его словам, во время саммита СНГ в Минске президент России Владимир Путин сказал ему, что Москва может создать новый Кипр в Абхазии. Москва пока никак не прокомментировала заявление Саакашвили. Репортаж из Тбилиси примерно минут через 20. Поддержку марша несогласных, которые организует коалиция «Другая Россия», создан общественный совет. В числе участников лидер партии СПС Никита Белых, депутат Госдумы Владимир Рыжков, бывший советский диссидент Владимир Буковский, адвокат Юрий Шмидт и писатель Виктор Шендерович. Общественный совет призывает все оппозиционные силы объединиться и принять участие в маршах, которые планируется провести 24 ноября в Москве и 25 ноября в Петербурге. Союз правых сил будет участвовать в акциях «Другой России впервые». Вот что сказал Радио Свобода руководитель штаба СПС по выборам в Госдуму Антон Баков.
Дело в том, что Союз правых сил, безусловно, самая оппозиционная партия, те, кто участвует в выборах. Мы критикуем не только Единую Россию, но и категорически выступаем против плана Путина. Мы выступаем категорически против нарождающегося, точнее, насаждаемого культа личности Путина. Мы оппонируем непосредственно президенту, и поэтому против нас принимаются такие же действия, как против другой России.
Сказал Антон Баков.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что на кандидатов партии в Госдуму оказывает давление Кремль. По словам Белых, администрация президента уговаривает кандидатов покинуть предвыборные списки СПС. Белых упоминает имя чиновника администрации Олега Говоруна. В пресс-службе партии «Радио Свобода» сообщили, что из региональных списков СПС вышли уже 8 человек, в том числе в Краснодарском крае, Удмуртии, Брянской области и Дагестане. Президент России Владимир Путин, возглавляющий список «Единой России» на выборах в Госдуму, заявил, что не считает партию идеальной, но лучшего политического объединения, по его мнению, просто нет.
Если люди проголосуют за «Единую Россию», список, который я возглавляю, это значит, что, в принципе, подавляющее большинство граждан мне доверяют. А это означает, в свою очередь, что у меня появится моральное право спросить всех, кто будет и в Думе работать, и в правительстве, за исполнение тех решений, которые намечены сегодня. В какой форме я это сделаю? Я пока воздержусь от прямого ответа, но различные варианты существуют.
Заявил Владимир Путин на встрече с рабочими в Красноярске. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. Калоев вышел из заключения в соответствии с решением Верховного суда Швейцарии и в ночь на вторник прилетел в Москву.
благодарность всем гражданам России за ту огромную поддержку, которую мне оказали правительству России, президенту, посольству Российской Федерации и Швейцарии. Я не чувствовал себя вне родины. Находясь в тюрьме, я не чувствовал себя вне родины.
Сказал Виталий Калоев. В 2005 году Виталий Калоев был приговорен швейцарским судом к 8 годам тюрьмы за убийство Петера Нильсена, авиадиспетчера компании «Скайгат». Нильсен находился на дежурстве в ночь, когда над Буденским озером произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил назначение Дмитрия Рогозина, бывшего лидера партии «Родина», специальным представителем России в НАТО. Госдума уже дала на это согласие. Указ о назначении Рогозина должен подписать президент России. В Пакистане лидер оппозиции Беназир Бхутта призывает президента Первеза Мушаррафа уйти в отставку. Бхутта, снова оказавшаяся под домашним арестом, заявила в интервью по телефону британскому телеканалу, что при Мушаррафе ситуация в стране будет только ухудшаться. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун так отозвался о ситуации в Пакистане.
Хотелось бы надеяться, что правительство Пакистана пойдет на более действенные шаги, отменит чрезвычайное положение и освободит политических заключенных.
Сказал генеральный секретарь ООН. В Новосибирске растет число госпитализированных с острой кишечной инфекцией. В больницах находится свыше 70 человек, почти у половины подтвержден диагноз сальмонеллез. По предварительным данным, виновником происшествия могло стать местное предприятие, производящее салаты. Проводится расследование, предприятие временно закрыто. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Украина совещаются о том, как ликвидировать последствия Черноморской бури. По каким причинам политический подтекст этого диалога становится все отчетливее? В Грузии растет число кандидатов в президенты, когда Михаил Саакашвили отменит чрезвычайное положение. В Россию вернулся Виталий Калоев, отбывший в Швейцарии срок за убийство. Почему его встретили как героя? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 13 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Азовском и Черном морях возобновлены поиски пропавших во время воскресного шторма моряков. Спасатели Украины и России ведут работы в Керченском проливе по ликвидации последствий аварий грузовых судов. Сформирована совместная российско-украинская комиссия. Возникают уже и политические противоречия. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Украинские власти считают, что Киев и Москва должны разработать новые правила судоходства в Керченском проливе. Эксперты предлагают запретить проход через пролив устаревшим и непригодным для эксплуатации в штормовых условиях кораблям. Большинство именно таких российских судов оказались во время семибального волнения моря в минувшее воскресенье у крымских берегов. Пострадало 13 грузовых судов, 6 из них затонули. Только во второй половине вторника, когда погода наладилась, спасатели возобновили поиски пропавших моряков. Неизвестной остается судьба 19 членов экипажей двух затонувших кораблей. Продолжились и работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов. Загрязнены участки побережья Краснодарского края. На несколько километров растянулось пятно мазута в районе Керченского пролива. Как сообщили в МЧС Украины, из затонувшего на небольшую глубину российского танкера «Волга-нефть» специалисты собираются в ближайшее время откачать оставшийся мазут. По предварительным данным, из 4000 тонн топлива, находившихся на этом судне, половина вылилась в море. По информации экологов, за последние дни в Азове погибли как минимум 30 тысяч птиц и почти 10 тысяч рыб. Чтобы не допустить дальнейшего распространения на море мазутного пятна, российская сторона предлагает завершить сооружение дамбы от своих берегов к острову Тузла, украинский статус которого до сих пор не признает Москва. Власти Краснодарского края считают, что дамба позволит защитить от загрязнения Азовское море. Однако в Киеве такую постановку вопроса называют возобновлением территориальных претензий к Украине. 4 года назад российские власти начали строительство дамбы к Тузле с целью получить контроль над судоходным каналом между Азовским и Черным морями. Слово бывшему министру экологии и охраны окружающей среды Украины Юрию Костенко.
Как специалист, я хочу сказать, что начало строительства дамбы, которое в первую очередь велось не с целью решения экологических проблем Азовского моря, а с целью фактически захвата острова Тузла, украинского острова. Так вот, если эта практика трагедии, которая сегодня имеет место в Азовском море, будет продолжаться, то мы очень скоро можем потерять всю экосистему Азово-Черноморского бассейна. Чем меньше будет со стороны России вмешательство в эту экосистему такими проектами, тем быстрее можно будет восстановить экосистему Азовского и Черного моря. Под видом трагедии снова пытаться решать свои политические проблемы, потому что Россия предъявляет территориальные претензии к Украине относительно острова Тузла. Так вот, это еще раз говорит о том, что в России очень мало людей, которые хотят наших добрососедских отношений. А с другой стороны, очень много людей, которые любую причину рассматривают сквозь призму своих неоимперских амбиций.
Кроме танкера с мазутом, в Керченском проливе затонули и 3 судна, на которых в общем перевозилось до 8000 тонн серы. Экологи утверждают, что большая часть химикатов находилась не в контейнерах, а лежала насыпом в трюмах. Если это действительно так, то серьезные последствия ожидают не только Азовское море, но и прибрежные регионы, которым могут угрожать кислотные дожди. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О последствиях экологической катастрофы на Черном и Азовском морях мой коллега Михаил Соленков беседовал с руководителем природоохранных проектов Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным.
Ущерб существенен, особенно учитывая, что это район, где много водоплавающих птиц. Они, видимо, станут главными жертвами этой трагедии. Если говорить о том, что нанесет ущерб, ну, сера – это относительно безопасно, скажем так. Ну, конечно, гибель людей, безусловно, это очень плохо. Вот разлив нефти – это самое опасное и как раз то, что нужно сейчас ликвидировать и как можно скорее.
В таких ситуациях как обычно действует? И все ли сейчас возможно сделать? Насколько быстро это нужно сделать?
Делать надо просто немедленно. И поэтому вот в ряде регионов, например, в Мурманске, созданы специальные бригады. Кстати, наш фонд тоже помогал их создать. Это означает, что есть люди специально обученные, они не постоянно сидят и ждут, они работают на своих рабочих местах, но по определенному сигналу они собираются вместе, и они обучены, у них есть все снаряжение, и немедленно принимаются на защиту моря, на сбор нефти. Это очень важная вещь, это, конечно, должно быть создано специальные бригады. Почему это обязательно? Ну, хотя бы потому, что штормов у нас становится все больше. Ведь Росгидромет выдал штормовое предупреждение, и его просто проигнорировали. Вот это главная причина, в общем-то, трагедии. Росгидромет обещает в 2 раза увеличение опасных гидрометеорологических явлений за последующие 10 лет. То есть это результат изменения климата. Ну, к этому надо очень ответственно отнестись.
Говорят, что сам шторм тоже результат деятельности человека.
Но это косвенное. Понимаете, человек увеличил концентрацию СО2 в атмосфере на треть. Усилился парниковый эффект. Это как бы косвенное. То есть люди, которые пострадали, не капитаны судов, не те, кто живет в Азовском море, прямой ответственности не несут. Тут косвенно. Но мы можем предотвратить изменения климата, очень опасные, которые будут лет через 30-50. Можем. Но то, что будет сейчас, в ближайшие 10 лет, мы можем только к этому приспособиться. Если нам говорят, штормов и шквалов будет в 2 раза больше, значит, надо тратиться на специальные бригады и, конечно, отдавать категорические приказы судам класса река моря не выходить в море или куда-то уходить в специальные бухты и так далее, и так далее.
Говорят, что в этой акватории, в Черном и Азовском морях, таких природных катаклизмов раньше никогда не было.
Ну, у нас многого раньше никогда не было. Так что тут уже, наверное, мы прекращаем удивляться. Нужно понимать, что это будет чаще и чаще.
Сейчас появилась информация, что на очищение, на ликвидацию загрязнения и восстановление экосистемы морей уйдет после этой катастрофы, может уйти от 2 до 6 лет. Вы согласитесь с такими выводами?
К сожалению, соглашусь, потому что мазут очень быстро оседает на дно. Ну, вода достаточно холодная в данном случае. Нефть тоже, она сначала в виде пленки, потом комочками и оседает тоже на дно. И чтобы экосистема вот донная восстановилась после этого, конечно, уйдет довольно много лет. Тут еще как бы хорошо, что пятно-то понесло больше в Черное море. Если бы оно в основном в Азовское, было бы еще хуже. Нам где-то как-то даже еще и везет. Это, ну, если можно так сказать, но эта катастрофа, это очень серьезный звонок, что могут быть будущие, и нужно к этому очень тщательно готовиться.
В чем главный удар по экосистеме? Это как-то повлияет на популяцию рыб, птиц?
Думаю, что в тех количествах, которые вот сейчас заявлено, это 1500 тонн примерно, подорвать или привести к ликвидации какой-то популяции птиц, это все-таки не приведет. То есть погибнет большое число птиц, наверное, несколько тысяч, но это не приведет к гибели популяции, слава богу. Что касается рыб, ну, будет подорвано вот эти донные сообщества, часть из них погибнет. Это восстановится через энное количество лет. Лет, конечно. То есть нельзя сказать, что это как бы катастрофа, которая приведет к гибели моря. Очень, слава богу. Вот это вот такой вот сигнал.
Алексей Кокорин из Всемирного фонда дикой природы. А сейчас в эфире «Радио Свобода» директор Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян. Виктор Иванович, добрый вечер. Спасибо за согласие принять участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, в какой степени вас беспокоит состояние Черного и Азовского моря? Они сильно загрязнены вот с учетом этой новой катастрофы?
Ну, это новая катастрофа, к счастью, к загрязнению Азовского моря добавляет не слишком много. Алексей Кокорин совершенно правильно сказал, что, в принципе, экосистемам как Черного, так и Азовского морей эта катастрофа не угрожает. Экосистемы не погибнут, и в течение 5-7 лет нанесенный экосистемам ущерб, конечно, природа сама устранит, даже если человек не будет этому особенно помогать. Но погибнут не тысячи птиц, погибнут десятки тысяч птиц. Сколько погибнет рыб, трудно даже и сосчитать. Ну а что касается бентоса, донных организмов, то там в местах, где, особенно неглубоких местах, а Керченский пролив неглубокий, где будет осаждение нефти и мазута, там, конечно, будет очень серьезный ущерб нанесен бентосным сообществом. Но это вот, к счастью, в общем, поправимо. Море там не слишком холодное, довольно теплое даже. Самое теплое море в Российской Федерации, прямо надо сказать. Так что вот 5-7 лет – это вполне реальный срок для того, чтобы экосистемы восстановились.
Я все-таки вернусь к общей экологической ситуации в этом регионе. Черное и Азовское моря очень грязные по мировым меркам?
Нет, Черное море не очень грязное по мировым меркам. А дело в том, что оно очень специфично. Там ведь есть на сравнительно небольшой глубине, порядка 200-400 метров, слой сероводорода, в котором и ниже которого практически нет никакой жизни. Оно, Черное море живет только на сравнительно поверхностных слоях и на мелководьях. И, в общем, хотя прибрежная полоса вблизи городов и курортов загрязнена весьма существенно, но в целом все-таки Черное море не является угрожающим по своему экологическому состоянию. У нас есть и более грязные бухты, во всяком случае, типа Золотого Рога во Владивостоке. Азовское море сильно грязное, но это самое мелкое море в мире, кстати сказать. Ну, это залив Черного моря, понятное дело, но это очень мелкое море. С очень небольшой массой воды при той площади, которая, акватории, которая там есть. И оно, конечно, имеет очень чувствительную экосистему ко всевозможным загрязнениям. Эта экосистема очень сильно нарушена человеком. Когда-то Азовское море кишело осетровыми рыбами, сейчас это только воспоминания. Уже и частиковых мало, и вообще продуктивность Азовского моря как рыболовного промысла упала катастрофически.
Скажите, пожалуйста, Виктор Иванович, вот по сравнению, скажем, с советскими временами, когда существовала единая советская система экологической защиты, учитывая все там плюсы и минусы социализма, вот по сравнению с нынешними временами, когда этот берег делят Россия и Украина, ситуация к лучшему, к худшему изменилась?
Ну, видите ли, она изменилась к худшему по сравнению с теми временами, но не по политическим причинам. Она изменилась к худшему, потому что морально устарели и физически изношены суда, которые ходят по проливу. она изменилась к худшему, потому что многие предприятия увеличили выбросы в окружающую среду. Это те предприятия, которые благоденствуют. Те, которые переживают сильнейший экономический кризис, наоборот, снизили из-за спада производства. А вот многие предприятия, достаточно многие во всяком случае, это прежде всего относится к черной металлургии, к цветной металлургии, к нефтепереработке, увеличили загрязнение окружающей среды. Правда, сильнее всего это сказывается не на сбросе сточных вод, а на выбросах в атмосферу, которые в Российской Федерации с 2000 года просто начали расти, чего нигде в мире не наблюдается. Но загрязнение через воздух – это тоже очень существенная часть загрязнения. Кстати сказать, тут в украинских комментариях прозвучало, что то, что утонуло судно, груженное серой, скажется на том, что пойдут кислотные дожди. Это полная чепуха, просто чепуха. Кислотные дожди со дна моря не идут. И утонувшая сера в атмосферу не попадет. Кислотные дожди на Украине идут от выбросов металлургических комбинатов. Запорожь-Сталь, например, это от своих выбросов. Ну и, конечно, с Запада и на Украину, и на Россию несет большое количество и азотной грязи, и серной грязи в атмосфере, то есть окислов азота и диоксида серы, которые обусловливают кислотные дожди азотной или серной ориентации.
Спасибо. Академик, директор Института водных проблем Российской Академии Наук Виктор Данилов-Данильян. Мы беседовали о последствиях и некоторых причинах экологической катастрофы на Черном и Азовском морях.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 13 ноября. Поговорим сейчас о ситуации в Грузии. Там все пока так же драматически. Чрезвычайное положение пока не отменено, хотя и спокойно на улицах Тбилиси и других грузинских городов. Переговоры между представителями власти и оппозиции не принесли конкретных результатов, хотя, по крайней мере, диалог относительно условий и обстоятельств проведения досрочных президентских выборов в начале января обсуждаются, и контакт такой установлен. Однако оппозиционные политики утверждают, что правоохранительные органы приступили к арестам участников массовых акций протестов в центре Тбилиси. По мнению властей, задержанию подвергаются люди, которые совершили нападение на сотрудников полиции во время оппозиционных акций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Основное требование оппозиции остается прежним – отмена чрезвычайного положения в стране. К нему в ходе переговоров добавилось еще одно условие – прекратить аресты простых участников митингов. Оппозиционеры называют эти действия властей политическими репрессиями. Но власти утверждают, что политика здесь ни при чем. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Один из лидеров республиканцев Давиду Супашвили сообщил, власти начали арестовывать рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября по обвинению в хулиганстве и сопротивлении полиции. Людей сажают в тюрьму. Мы считаем, это политические репрессии. И в таких условиях ни о каком диалоге речи быть не может. Если они хотят перевести процесс в такую стадию, то и мы потребуем начать расследование по выявлению тех, кто отдал приказ разогнать мирный митинг. Однако лидер парламентского большинства Майя Надирадзе считает упрек необоснованным. Это не политические репрессии, а адекватный ответ государства тем хулиганам, которые напали и избили полицейских. По-другому государство действовать не может.
Оппозиционные партии выдвинули единым кандидатом президента Грузии беспартийного депутата и бизнесмена Левана Гачичеладзе. Но его возможная победа будет означать постепенную ликвидацию президентского поста. Слово одному из лидеров оппозиционной республиканской партии Ивлиану Хаендрави.
Оппозиция верна тому лозунгу, который она выдвинула. выдвинула вместе с протестующим народом Грузия без президента, что означает перераспределение полномочий между президентом и парламентом в пользу последнего, сокращение полномочий президента и, так сказать, постепенный ход в сторону парламентской модели. Левонга Чечеладзе, который не является членом ни одной партии и который изначально активно поддерживал эту идею, представляется нам и, надеюсь, будет воспринят таковым обществом именно как человек, который осуществит соответствующие формы.
Депутат грузинского парламента Ван Байбурт не верит, что в итоге оппозиция ограничится одним кандидатом.
Поскольку в Грузии почти каждый второй мнит из себя президента, поэтому, конечно, невозможно, чтобы оппозиция выдвинула бы только лишь одного кандидата. Амбициозность всех остальных, которые хотят власти, очень много. Если 10 партий выдвинули одного кандидата, в данном случае Левана Чечеладзе, то выдвинул свою кандидатуру и Шалвана Талашвили, это лидер лейбористской партии, выдвинули свою кандидатуру правые, есть такая партия, Давид Гамхаридзе, выдвинул свою кандидатуру тоже оппозиционно настроенный Маисашвили. Не исключается, что еще кое-кто других оппозиционных сил, которые не разделяют идеи объединенных оппозиционеров, поэтому кандидатов в пульт предостаточно. Я думаю, что человек 6-7.
Условия для политической борьбы в настоящее время в стране не созданы, убежден один из лидеров оппозиции Юлиан Хаиндрава.
Сейчас, по состоянию на сегодняшний день, говорить о шансах какого-либо кандидата, кроме, наверное, президента Саакашвили, не приходится, ибо в стране по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, продолжаются репрессии против инакомыслящих, политических оппозиционеров, участников массовых акций протеста, в стране не функционирует независимая медиа и прочее, и прочее. Это те вопросы, которые мы ставим во главу угла на переговорах представителями власти, но, к сожалению, не получаем никакого ответа. Реально ситуация такова, что президент Саакашвили начал свою избирательную кампанию, в то время как оппозиция лишена какой-либо возможности что-либо делать в этом направлении. При сохранении подобной ситуации вообще вопрос выборов становится под вопрос, потому что, когда одна сторона имеет карт-бланш, а другая сторона не имеет никакой возможности доводить свою точку зрения до населения, я повторяю, говорить о выборах просто не приходится.
Михаил Саакашвили по-прежнему пользуется доверием большинства избирателей, утверждает депутат грузинского парламента Ван Байбурт.
Я думаю, что 60-65% это минимум проголосуют за нынешнего президента. На первых выборах Саакашвили набрал 92%, а сейчас наберет 65%. То, конечно, это не то преимущество, что было 3 года тому назад. Большинство населения проголосует за те реформы и за те преобразования, которые происходят в Грузии, которые не хотят видеть в других странах. Народ это знает. Саакашвили имеет свой электорат. За 3 года, который он потерял 92%, скажем, и наберет 65%, это происходит только лишь потому, электорат снизился. Это люди, которые сократили в полиции. Около 15-20 тысяч полицейских было сокращено. Сокращены министерства и ведомства. Там этот недовольный электорат, безусловно, возможно, и не проголосует за Саакашвили. Но это те реформы, то горькое лекарство, которое, когда человек больной, очень неприятно пить, но надо выпить, чтобы выздороветь. Плоды будут, по-моему, очень скоро.
Предвыборная борьба должна проходить в равных условиях, считают лидеры грузинской оппозиции. Иначе люди вновь могут выйти на акции протеста.
Я не исключаю, что акции протеста могут начаться после отмены чрезвычайного положения, если не будут обеспечены условия для проведения хоть сколько-нибудь выбороподобного процесса. Если опять населению предложат, скажем так, суррогат, если люди увидят, что не в равных условиях находятся власти и оппозиция, а главное, что продолжается вот насилие властей над собственным народом. Многое население может терпеть, и оно терпело, но вот открытого насилия, издевательства, попрания человеческого достоинства они терпеть не будут.
Говорил один из лидеров оппозиционной республиканской партии Грузии Ивлиан Хаиндрава. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 13 ноября. И вот главные темы второй половины часа. В Россию вернулся Виталий Калоев, отбывший в Швейцарии срок за убийство. Почему его встречают как героя? Авторитарные режимы. В чем сходство и в чем отличие Владимира Путина и Александра Лукашенко как политических лидеров и лидеров своих государств? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Поддержку марша несогласных, который организует коалиция «Другая Россия», создан Общественный совет. В числе участников – лидер партии СПС Никита Белых, депутат Госдумы Владимир Рыжков, бывший диссидент Владимир Буковский, адвокат Юрий Шмидт и писатель Виктор Шендерович. В Нижнем Новгороде задержали двух активисток «Другой России», которые расклеивали листовки с призывом прийти на марш несогласных 24 ноября. Российские правозащитники намерены учредить общественный трибунал, который будет расследовать нарушения прав человека в колониях. Как говорится в их заявлении, пенитенциарная система стала закрытой для общественного контроля, в ней используют насилие, людей пытают и избивают. Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил назначение Дмитрия Рогозина, бывшего лидера партии «Родина», специальным представителем России в НАТО. Госдума уже дала на это согласие. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено через 2-3 дня. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по европейским делам Мэтью Брайза после встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Курдские боевики совершили очередное вооруженное нападение в Турции, убив четверых турецких военнослужащих. Турецкие боевые вертолеты нанесли удары по нескольким деревням на севере Ирака, где базируются боевики Курдской рабочей партии. Мощный взрыв прогремел у входа в здание парламента Филиппин в пригороде столицы страны Манилы. Жертвами трагедии стали два человека, в том числе депутат парламента. В Великобритании, где зарегистрирована вспышка птичьего гриппа, подтвердились самые худшие опасения. На ферме, где был обнаружен птичий грипп, птицы заражены смертельно опасным для человека вирусом. Президент Туркмении отправил в отставку глав трех областей. Все трое были назначены губернаторами прежним президентом Туркмении Сапурмуратом Ниязовым незадолго до его кончины.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 13 ноября. На этой неделе в итоговых программах «Время свободы» я представляю вам специальную рубрику программы «Технология власти». Мы говорим о том, как устроена путинская Россия, чем Россия и ее лидер похожи и чем отличаются от окружающих стран и государств. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Попытка сравнения. Гость рубрики «Технология власти» сегодня обозреватель Белорусской службы радио «Свобода», известный в Минске журналист и политолог Марат Дымов.
Вот эти посткоммунистические шоки оказались для россиян и для белорусов, пожалуй, самыми болезненными, самыми острыми. Что касается россиян, ну, это распад великой многовековой империи. Что касается белорусов, то, по мнению многих, процесс, так сказать, нациостроительства, приобретение национальной идентичности в Беларуси еще продолжается. Утрата этого, так сказать, большого материнского или отцовского тела, самостоятельное существование, оно тоже оказалось для белорусов большим шоком. И именно по этим базовым причинам вот эти реформы в Беларуси с самого начала 90-х, в России практически всех 90-х, в общем-то, вызвали очень большую усталость, очень большое желание избавиться от того, что вот казалось неким мороком. И вот пришел он, который из бремени свободы избавил.
Путин и Лукашенко, по вашим наблюдениям, в равной степени ли апеллируют советскому прошлому и пользуются этим прошлым как идеологической конструкцией для своей новой власти?
Безусловно, нет. Все-таки Россия, российской государственности много веков. И в этом смысле Путин опирается, так сказать, на многие аспекты. У Лукашенко ситуация гораздо более в известном смысле сложная. На постсоветском пространстве есть много режимов, куда более жестких, репрессивных, чем белорусский. Но белорусский, пожалуй, самый советский антисоветский в смысле антураж. То есть никто, включая российского лидера, не говорит публично, что Ленин и Сталин – это символы нашего народа. Никто не восстанавливает линию Сталина, как это делается в Беларуси. Лукашенко сконструировал такой довольно хитрый идеологический фокус. Его идеология строится на вроде бы общем с русскими прошлом, но отделяющее от русским. Мы, белорусы, согласно этой идеологии, остались верными. Мы остались верными нашему светлому советскому прошлому. А русские испачкались, русские предали свое вот это святое прошлое.
Путин и Лукашенко. Кто из них более авторитарный лидер?
Конечно, Лукашенко. Путин, в общем, получает наслаждение от тех благ, которые дает власть, а Лукашенко от самой власти. Лукашенко в этом смысле действительно человек, который, он просто балдеет от того, что он правит. Я помню, какое-то было смешное однажды интервью, его спрашивает один журналист. Александр Григорьевич, говорит, правда у вас вот есть некий фонд президентский? Да, говорит, есть, я там на нужные дела трачу. Он говорит, Александр Григорьевич, а может в бюджет передать? Да что вы, да разворуют. Путин в этом смысле человек такой более системный. И вот сейчас очень многие говорят о коллективном Путине, о том, что России все-таки правит некая властная корпорация, в которой Путин все-таки первый среди равных.
А в Беларуси нет такого?
Нет. Вы знаете, я в отношении Беларуси, я бы, так сказать, вспомнил знаменитую фразу российского императора Павла I, который говорил, что второй человек в России – это тот, с кем я разговариваю. И пока я с ним разговариваю. В этом смысле, скажем, в России... Ну, условно говоря, господин Абрамович или господин Фридман что-то значит и тогда, когда они не говорят с господином Путиным.
А в Беларуси таких людей нет?
В Беларуси таких людей нет.
А почему? На чем же тогда держится власть, если не на каких-то корпоративных интересах? Разве может она держаться только на одном Лукашенко?
Конечно, Лукашенко за годы своего правления эволюционировал от такого, знаете, Робин Гуда к уже, в общем-то, хозяину бюрократической корпорации. Да, бюрократическая корпорация есть. Но я бы так сказал, что ее силы, ее возможности играть какие-то самостоятельные игры, даже не против высшей власти, а между собой, они гораздо уже, чем в России. Чуть ли не каждый день открываешь газету, и там арестован председатель горосполкома, там арестован директор завода, там арестован офицер милиции, там арестован то-то-то. Это идет почти каждый день.
То есть власть сама себя очищает.
Да, это исчисляется тысячами. Если политзаключенных там десяток, то вот таких людей тысячи, и это каждый день. И в этом смысле эта система больше, ну, я не скажу сталинская, не будем, так сказать, прибережем такие аналогии до худших времен, но то, что вот эта система чистки, и что вот это моментоморе механизм, он встроен, и что любой может, так сказать, сегодня он министр, завтра он, так сказать, ему браслеты на руки одевают, это в Беларуси постоянно действующий механизм.
Когда говорим мы о политическом стиле Лукашенко и Путина, при разнице многих каких-то моментов обращает на себя внимание сходство. Сходство в том, что и Россия, и Беларусь правят люди, считающие себя стопроцентными мужиками. Лукашенко на лыжне, Лукашенко на хоккейном катке, Путин дзюдоист, горнолыжник, Путин с голым торсом. Насколько важно это для Лукашенко?
Ну, я думаю, что это очень важно, что вот эта вот демонстрация своей не только политической, но просто физической силы. Тем более, что у Лукашенко, ну, так скажем, что называется, наш наикращий. У него есть больше оснований, потому что он под 2 метра роста, огромный такой дядька, конечно, он все время демонстрирует вот эту свою силу, свой такой мачизм. У Лукашенко вот во время нескольких кризисов он вот несколько раз как мантру произносил: «Я не слабак, я не хочу показаться слабаком». Для него вот это очень важно. Еще важно еще почему? Потому что мы уже с вами говорили, что в отличие от России, тут вся система построена фактически на его харизме. Связи между ним и вот этой бюрократической корпорацией, так представляется, в обратную сторону слабее.
Ежегодная пресс-конференция Лукашенко для 1,5, 2 или 3 сотен журналистов белорусских и аккредитованных в Беларуси. Телеинтервью белорусскому народу Лукашенко или его общение с народом, что-то подобное таким массовым пропагандистским мероприятиям, которые устраивает Путин?
Я бы не сказал, что это так вот как бы определенная дата, но он довольно часто, несколько раз в год устраивает такого рода пресс-конференции. В последнее время он полюбил устраивать это для российских журналистов, причем для российских региональных журналистов. Поскольку, ну, в силу взаимоотношений двух стран, российское направление очень важно. Раньше Лукашенко, так сказать, мог пастись и по российским регионам, и на российском телевидении. Сейчас этой возможности он практически лишен. Он созывает региональных журналистов, их возят по стране, кормят, показывают, а потом большая пресс-конференция. Как бы его влияние происходит в России на на, так сказать, капиллярном уровне. То есть какие-то местные телеканалы, местные газеты.
Путин и Лукашенко – это политические лидеры, политики в целом одного типа, из одного лукошка политического, или все-таки это разные политические существа?
Вы знаете, я думаю, что все-таки разные. Да, они оба авторитарные, но уж очень сильные вот эти различия, как бы человек команды, человек корпорации, так сказать, одинокий волк Лукашенко. Причем это имеет практические паски воплощения. В России единая Россия. Да, при всех, так сказать, что это не партия, но это вот некая такая институция, это некая корпорация. В Беларуси тоже есть попытки это создать, но совершенно очевидно, что сам Лукашенко этого не хочет, потому что это ломает его классическую схему, что есть он и есть народ. И никаких посредников в виде единых России, Беларуси ему не нужно.
Рубрика «Технология власти». Минский журналист и политолог Марат Дымов о сходствах и различиях Владимира Путина и Александра Лукашенко. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это автор Вашингтонского мемориала памяти жертв войны во Вьетнаме, архитектор Майя Лин. Мемориалу исполняется 25 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. Россиянин Виталий Калоев, освобожденный из заключения решением Верховного суда Швейцарии, вернулся в Россию минувшей ночью. В феврале 2004 года, напомню, Калоев убил авиадиспетчера Питера Нильсона, считавшегося главным виновником авиакатастрофы над Боденским озером. 2 июля 2002 года из-за ошибки наземных служб на высоте 10 тысяч метров столкнулись Ту-154 башкирских авиалиний и грузовой Боинг компании DHL. Погиб 71 человек, включая 45 детей, летевших на каникулы в Испанию. Виталий Калоев потерял в этой катастрофе жену, дочь и сына. В аэропорту Домодедово его встречали родственники и десятки журналистов. Среди них был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В Домодедово Виталия Калоева встречали полтора десятка родственников и земляков из Владикавказа, а также порядка 40 журналистов. Он вышел из зала официальных делегаций и сказал следующее.
Благодарность всем гражданам России за ту огромную поддержку, которую мне оказали. Посольство Российской Федерации и Швейцарии, находясь в тюрьме, я не чувствовал себя вне родины.
Калоев неохотно отвечал на вопросы журналистов. Он лишь сообщил, что самое ближайшее время поедет домой во Владикавказ и посетит кладбище, где похоронены его близкие, жена и двое детей, погибшие в авиакатастрофе над Боденским озером. Через пару минут родственники увели Калоева обратно в VIP-зал. Оттуда он уже через специальный выход уехал в город. С журналистами остались общаться некоторые из его земляков. Среди них был заместитель председателя Московской осетинской общины Умар Шавлухов.
Ощущение... Конечно, просто прекрасно. Мы ждали давно его. Я думаю, и вы ждали его. Уже эту трагедию все ценили по-человечески.
После того, как Виталий Калоев и его сопровождающие покинули аэропорт, журналисты продолжили работу уже на трассе Домодедово-Москва. Вдоль дороги на протяжении около километра стояли порядка 200 студентов с плакатами «Вы настоящий человек». Эту цепочку организовали члены пропутинского движения «Наши». Вот как объяснил свое участие в этой акции учащаяся психологического факультета МГУ девушка по имени Мария.
Встречаем Виталия Калоева.
Зачем вы вышли в час ночи встречать его? С какой целью?
Мы хотим сказать, что он настоящий человек, что он, несмотря на то, что он совершил такой горе, что он решил отомстить за неправильно вынесенный приговор. Ну, несмотря на все-таки все свое горе, он сумел переступить через какую-то все-таки черту и доказать то, что приговор, вынесенный судом диспетчеру, был несправедлив.
Это была месть?
Это была месть. Это просто было желание показать людям, что человек, который столкнул в небе два самолета, причем который был один наполнен полностью детьми, такого человека нужно было наказать, и не просто делать ему какое-то дисциплинарное высказывание.
В интервью «Радио Свобода» уже позже по телефону Виталий Калоев назвал убийство диспетчера Питера Нильсона не актом возмездия и не местью, а просто несчастным случаем. Мумин Шакиров, «Радио Свобода», Москва.
Об общественной реакции на освобождение Виталия Калоева я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», литератором Петром Вайлем.
Надо действительно так перевести дыхание и поразиться. Он человек Северного Кавказа, ему известны законы кровной мести. Гораздо более примечательно, что этой новостью открывали сегодня утренние выпуски два главных канала России. в обоих репортажах слово «убийство» не было произнесено. Такое впечатление, что человек, я не знаю, там, фонарный столб на машине сбил. Встречали его как чемпиона мира. Что это все значит? Страна, которая строит правовое общество. Это не имеет никакого отношения к правовому обществу и к пониманию законов. Страна, называющаяся христианской. Это не имеет никакого отношения к христианству. Виталий Калоев, заслуживающий всяческого сочувствия, у него погибла жена и двое детей в этой катастрофе над Боднинским озером, взял правосудие в свои руки и зарезал диспетчера датчанина, у которого, между прочим, тоже жена и трое детей. Был несчастен Калоев, теперь прибавилось еще несчастных 4 человека. Было 3 убитых, стало 4 убитых. Такая эскалация ненависти и зла. Почему же все это так безусловно приветствуется? Почему Виталий Калоев делается героем? В обоих репортажах говорилось, как он смущенно улыбается, приезжая на родину. Его встречают именно, действительно, как чемпиона. Виталий Калоев победил Запад. Это вот полностью укладывается в современную российскую парадигму. Вот он съездил в Швейцарию и дал всем дрозда, показал, как нужно. Понятно, что ни в каком состоянии аффекта не может быть разговора. Между трагедией одной и трагедией другой прошло больше, чем 1.5 года. Если швейцарский диспетчер, этот датчанин, виноват, то уж он точно не хотел убивать, а Виталий Калоев очень даже хотел. То есть он убил расчетливо, продумано и в конечном счете хладнокровно.
Вам понятно соотношение намеренной политической кампании и сочувствия, которое вызывает Калоев просто в силу трагических обстоятельств личных его жизни? Телевидение на поводу общественного мнения или общественное мнение зомбируется телевидением?
Это полное совпадение. Что называется, сейчас так носят. 10 лет назад, 8 лет назад немыслим был бы такой сюжет. Об этом бы сообщили, высказывая сочувствие и Калоеву, и его жертве. Жертвам той трагедии над Боднинским озером. Это было бы нормальный цивилизованный репортаж. Из него бы не делали героя. А сейчас это противостояние так въелось в суть общественной жизни России, что Виталий Калоев получается убийца, получается героем.
Почему въелось? В чем основные причины того, что общественная мода стала именно такой?
Ну, это мы далеко здесь заберемся, потому что все это в конечном счете сводится к фигуре нынешнего президента, который якобы вернул стране былую мощь, которая в конечном счете сводится к усилению армейской составляющей. Патриотизм в России никогда не был патриотизмом односторонним. Это всегда было связано с ксенофобией. Если мы хорошие, значит, другие плохие. И это нужно доказывать постоянно.
Для российского общественного сознания имеет значение то, что это можно интерпретировать как настоящий мужской поступок. Я говорю об этом в кавычках, конечно.
Это и общественное сознание, которое до сих пор, как в средние века, считает, что великая держава та, которая способна убить как можно больше врагов, а не та, которая способна обеспечить как можно более хорошую жизнь своим. И также на индивидуальном уровне. Как, в конечном счете, вспомнить, поздравил Никита Михалков, президент, с днем рождения. Мужчина и офицер. Для современного сознания это довольно диковато звучит. Это действительно отдает средневековью.
Петр Вайль, писатель и обозреватель «Радио Свобода», об общественной реакции в России на освобождение Виталия Калоева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Доказал ли пример Виталия Калоева преимущество судебного милосердия над жестокостью наказания? Об этом говорим с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 13 ноября, как всегда в это время часа, о проблемах средств массовой информации в России. Следственный комитет при Генеральной прокуратуре вновь открыл дело об убийстве журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. Об этом стало известно вчера, сегодня активно обсуждается это решение. Домников, редактор отдела специальных проектов «Новой газеты», скончался в июле 2000 года в результате тяжелых травм, полученных 1.5 месяцами ранее в подъезде того же дома, где он проживал. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Недавно образованный Следственный комитет при Генеральной прокуратуре начал активно заниматься недоведенными до конца делами. И вот за возобновлением расследования обстоятельств смерти заместителя главного редактора «Новой газеты» и депутата Государственной Думы России от партии «Яблоко» Юрия Щекочихина аналогичное решение принято и по делу об убийстве журналиста того же издания Игоря Домникова. У микрофона «Радио Свобода» шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, посетивший в понедельник Генеральную прокуратуру.
Мы с удовлетворением восприняли решение Следственного комитета, лично господина Бастрыкина, об отмене решения татарского прокурора отказать в возбуждении уголовного дела по поводу двух персонажей – Доровского и Сопота. Доровский – это бывший вице-губернатор Липецкой области, Сопот – московский липецкий бизнесмен. Потому что у нас есть все основания предполагать, что именно они являются инициаторами убийства нашего редактора Игоря Домникова. Убийство произошло в 2000 году. Тогда банда киллеров наемных, которые сейчас осуждены длительным годам лишения свободы, напали на него в подъезде дома и забили молотком. В материалах дела ясно указывается на причастность ту или иную к этим обстоятельствам Доровского и Сопота. И нам было странно, почему эти люди проходят в деле пока как свидетели. Мы долго настаивали на возбуждение отдельного производства по нему, и наконец-таки такие перспективы у нас появились.
Эти люди, они на территории России находятся?
Да, безусловно, эти люди находятся на территории России. Они все здесь по делу дофигами.
Опасности нет, что вот возобновляется дело, и они могут исчезнуть, так сказать, за границу куда-нибудь?
Ну, такая возможность есть всегда. Другое дело, что сам факт того, что Следственный комитет вернулся к этому делу, в любом случае нас не может не радовать.
Домников, Щекочихин, Политковская. Вы на острие так и будете продолжать находиться борьбы?
Мы просто честно выполняем свою работу, и мы этим своим принципом изменять, конечно, не собираемся.
Чем вы объясняете, что вновь образованный Следственный комитет так вот довольно активно начал заниматься делами, которые не до конца были доведены? Не предвыборный ли это ход?
Это может быть все что угодно. Больше волнует результат, а не его мать. Если цели достигаются взаимные, я готов мириться с этим матерью.
Подвел черту шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Между тем, Игорь Домников объективно исследовал далеко не одну только Липецкую область. Вчитайтесь в его опубликованные уже после смерти вариации на тему собачьей жизни. Народ ломается внутренне, ориентируясь теперь на то, что нравится, а не на то, до чего еще нужно дорасти. Кремль, Останкино провозгласили царство дурного вкуса и низкопробных жизненных целей. В этой системе только и может существовать депутат Илюхин, а умный журналист Михаил Леонтьев публично восхищаться Пиночетом. Пору вводить в газетах рубрику «Если бы Гитлером был я». Осталось только понять соотношение. Любое государство – это бред или становление демократии в России – бред. Или Россия – миф, чтобы легче было, а мы – просто отдельные унылые ребята. И советы остающимся. Нужно бояться национальной идеи. Под ней ведь понимают простую вещь – мы самые крутые. Предостерегал убитый в 2000 году журналист «Новой газеты» Игорь Домников. Насколько актуальны эти его рассуждения для сегодняшней России? Размышления Алексея Мухина, руководителя независимой общественной организации «Центр политической информации».
На самом деле мы имеем дело с очень многоплановой картиной кремлевской жизни. С одной стороны, Кремль вынужден в византийском стиле демонстрировать мощь и силу. Мощь и сила демонстрируется, как правило, внешним великолепием. Это принято в православной церкви, и это активно эксплуатируется российскими государственными чиновниками на высшем уровне. Одновременно сквозь это показное великолепие проступает сталинский аскетизм в личном отношении определенных чиновников, которые действительно являются ключевыми элементами механизма государственного управления. И в этом смысле мы имеем дело с очень многоплановой картиной госуправления, которая одним кажется дурновкусием, а другим верхом совершенства минимализма и самого что ни есть высокого стиля. Смотря как посмотреть, под каким углом зрения автор наблюдал ее только в момент ее зарождения и не увидел всю игру красок, которая в дальнейшем ее наполнила. Потому что присутствует все в этой картине. И дурновкусие, и отсутствие демократии, авторитарные методы, и демократия, возможно, даже в ее высшем проявлении, и либерализм, и репрессии по отношению к неугодным, репрессии, причем признаваемые на довольно высоком уровне, и одновременно господдержка национальной экономики, лоббистские проекты, которые верховная власть осуществляет, и в том числе в отношении тех крупных собственников, которым явно не благоволит.
То, что возобновляются дела, так называемые не до конца доведенные по Щекочихину, по Домникову, это не предвыборный пиар, как вы считаете? считаете?
Я думаю, что это связано с активизацией деятельности Следственного комитета. Дело в том, что в Генпрокуратуре за валом работы этим делам не уделялось мнение. А сейчас появилась политическая воля, которая сконцентрирована на руководителе Следственного комитета при Генпрокуратуре Бастрыкине, которому необходимо в краткий период доказать свою эффективность верховной власти. И он ее сейчас доказывает.
Эффект будет, как вы считаете?
Я думаю, что эффект будет. И это на самом деле показали предварительные итоги активизации по остальным делам. Например, по делу Анны Политковской и так далее.
Надеется Алексей Мухин. Игорь Домников из письма сыну, опубликованного в его родной «Новой газете» 16 июля 2001-го, спустя год после убийства. Долбанные выборы, долбанная политика, и при этом нет денег. Слава богу, есть книги, пианино и компьютер, но прорвемся, я надеюсь. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 13 ноября американский архитектор китайского происхождения Майя Лин, автор мемориала Вьетнамской войны в Вашингтоне. Этот мемориал, основной комплекс которого представляет собой стену, на которой начертаны имена более чем 58 тысяч погибших, открыт ровно четверть века назад. Майя Лин родилась в 1959 году в Огайо в профессорской семье, получила художественное образование в Йельском университете. Будучи студенткой, выиграла открытый конкурс на лучший проект мемориала, посвященного павшим в войне во Вьетнаме. Автор нескольких других монументов, в том числе мемориала прав человека в Алабаме. Занимается также пространственной архитектурой и ландшафтным дизайном. Автор книги «Границы». Владелец архитектурной студии в Нью-Йорке. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
Американский Рим, Вашингтон – город монументов. В граните и в мраморе здесь воссоздана вся национальная история. Но ни один из прославленных памятников не работает так исправно, как вьетнамский мемориал. Он самый живой и кровоточащий. За 25 лет его жизни здесь побывала почти вся Америка. Часто сюда приходят с непустыми руками. Среди 100 тысяч подношений погибшим – письма, фотографии, ордена, игрушки. Война закончилась, но трагедия продолжается, и черные камни, питаясь энергией любви, поддерживают связь между живыми и мертвыми. Сегодня среди 4 миллионов, которые каждый год приходят сюда, уже много родившихся после той войны, но заставших эту. Пока еще нет монумента жертвам Ирака, вьетнамский мемориал взял на себя чужую работу. Ведь он был задуман как инструмент терапевтического воздействия на американскую душу, уязвленную той, не менее спорной, чем эта, войной. Защищая свой проект в Конгрессе, Майя Лин сказала, что его очертания, каменный клин, символизируют медленно зарастающую рану, нанесенную всей стране. Чтобы оправиться, Америке надо объединиться в горе, и для этого необходимо поднять погибших над политикой. Моя задача, говорила Майя Лин, дать эмоциональную информацию, ваша – размышлять над ней. Желательно молча, ибо успех монумента в том, что Лин нашла в спорной войне бесспорный остаток – павших. Обычно памятники вырастают до универсального символа – родина-мать, триумфальная арка, могила неизвестного солдата. Но в Вашингтонском мемориале все солдаты известны. Этот монумент разделил державный пафос братской могилы на 58 тысяч сугубо личных трагедий. Воевала страна, умирали люди. И каждому из них могилой стала строчка на камне – имя, фамилия, год рождения, день смерти. Майя Лин было 21. Проект вьетнамского мемориала начинался как курсовая работа. Ей поставили за него 4.
О человеке дня Радио Свобода, авторе мемориала, посвященного памяти вьетнамской войны в Вашингтоне, сегодня этому мемориалу исполнилось 25 лет, архитектор Майя Лин, говорил Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 13 ноября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова-Фредца. Автор ведущей программы Андрей Шар, и прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей, как обычно, по вторникам Александр Генис вновь у микрофона. Он представит свой американский час «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска радиожурнала памяти Нормана Мейлера. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. идет массовая гибель птиц, причем их никто спасать не будет.
За нами все население Грузии, а за президентом Саакашвили все административные ресурсы.
У нас есть выбор. Конфронтация с международным сообществом или изменение политики.
Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на ферме на границе двух графств Суффолка и Норфолка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Каждое воскресенье на волнах «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира.